Глава 23. Нехлюдовы. В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках балонку, сзади всех в толстых вязаных башмаках всходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой. Рыжа, худа, невелика ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасивым ее некрасивое лицо, была странная прическа с пробором сбоку. Одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины. Как я ни старался в угодность своему другу, я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы, и решительно нехороши. Даже руки — это характеристическая черта, хотя и небольшие, и недурной формы, были красны и шершавы. Когда я вслед за ними вошел на террасу, исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими темно-серыми глазами, каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждое свою работу. А Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем. Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет 40. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз, ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые, губы слишком тонкие, немного строгие, нос довольно правильный и немного на левую сторону. Рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее ее стройную и еще молодую талию, которой она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе, как будто с желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия, и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробыть у них целые сутки. «Делайте все, что вам вздумается, нисколько не стесняясь нами, так же, как и мы, не будем стесняться вами». «Гуляйте, читайте, слушайте или спите, ежели вам это веселее», — прибавила она. Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом, очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединяться ниже выгнутого мыска лифа, и самый туго-натуго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть. Несмотря на то, что княгиня Марья Ивановна была черноволоса и черноглаза, а Софья Ивановна белокура и с большими, живыми и вместе с тем, что большая редкость, спокойными голубыми глазами, между сестрами было большое семейное сходство. То же выражение, тот же нос, те же губы, только у Софьи Ивановны и нос, и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежели бы они у нее были. Ее взгляд и обращение со мною показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня. Тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которое поразило меня в ней, придавали ей в моих глазах гордый вид. Но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне: «Друзья наших друзей — наши друзья». Я успокоился и вдруг совершенно переменил о ней мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка после нескольких сказанных слов глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен. Даже эти очень круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты. Любовь Сергеевна, как друг моего друга, я полагал, должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное. И она даже смотрела на меня довольно долго, молча, как будто в нерешимости. Не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне? Но она прервала это молчание только для того, чтобы спросить меня, в каком я факультете. Потом снова она довольно долго пристально смотрела на меня, видимо, колеблясь, сказать или не сказать это задушевное и дружеское слово. Я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать мне все, но она сказала: «Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками», и подозвала свою собачонку-сюзетку. Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими, большую частью, не идущими ни к делу, ни друг к другу изречениями. Но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее с выражением, спрашивавшим: «Ну, что?», что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет, еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе. Наконец, последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка лет 16. Только темно-серые большие глаза выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука были хороши в ней. «Вам, я думаю, скучно, монсьор Николя, слушать из середины», сказала мне Софья Ивановна своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которые она шила. Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты. «Или, может быть, вы уже читали Роброя?» В то время я считал своей обязанностью, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, с людьми, мало мне знакомыми, на каждый, даже самый простой вопрос, отвечать непременно очень умно и оригинально. И считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как «да», «нет», «скучно», «весело» и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал Роброя, но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из середины, чем сначала. «Вдвое интересней», — догадываешься о том, что было и что будет», — добавил я, самодовольно улыбаясь. Княгиня засмеялась, как будто бы неестественным смехом. Впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха. «Однако это должно быть правда», — сказала она. «А что, вы долго здесь будете, Николя? Вы не обидитесь, что я вас зову без монсьер? Когда вы едете?» «Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго», — отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы, наверное, должны были ехать завтра. «Я бы желала, чтобы вы остались и для вас, и для моего Дмитрия», — заметила княгиня, глядя куда-то далеко. «Ваши года — дружба — славная вещь». Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу тетки. Я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен и что надо показаться как можно выгодней. «Да, для меня, — сказал я, — дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен. Он в 1000 раз лучше меня». Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов. Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным смехом. «Ну, а послушать его, — сказала она, — так это вы, маленькое чудовище совершенства». «Маленькое чудовище совершенства. Чудовище совершенства. Это отлично. Надо запомнить», — подумал я. «Но, впрочем, не говоря об вас, он на это мастер», — продолжала она, понизив голос, что мне было особенно приятно, и указывая глазами на Любовь Сергеевну, «он открыл в бедной тетеньке», — так называлась у них Любовь Сергеевна, «которую я 20 лет знаю с ее сюзеткой, такие совершенства, каких я и не подозревала». «Варя, вели мне дать стакан воды», — прибавила она, снова взглянув вдаль, должно быть, найдя, что было еще рано или вовсе не нужно посвящать меня в семейные отношения. «Или нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь и, пройдя 15 шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом», — сказала она мне и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом. «Верно, она хочет про меня поговорить», — подумал я, выходя из комнаты. «Верно, хочет сказать, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек». Я еще не успел пройти 15 шагов, как толстая, запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами догнала меня. «Мерси, моншер», — сказала она, — «я сама иду туда, так скажу».